неоязычество – это такой проект по разрушению России. В этом проекте, что можно отметить, это пафос возвращения к религии предков. Эти люди говорят, что будто бы у нас все проблемы на Руси начались после принятия христианства, будто бы до того, как христианство пришло на Русь, у нас была какая-то некая великая цивилизация там, русов, славян, языческая. И вот они говорят, что нам нужно возвращаться к религии предков, под которой они имеют в виду язычество. Но, собственно, про славянское язычество нам известно очень мало. Традиции его не сохранилось, как такого традиционного учения, которое передается из поколения в поколение. Сохранились только в отдельных отрывках, пересказах, некоторые упоминания имен богов, некоторые упоминания обычаев и ритуалов древних славян. И, собственно, все. Целостной системы из этого построить нельзя. Но неоязычники и не пытаются. Они создают свои собственные системы, свои собственные религиозные учения, которые объявляют, что это будто бы является нашими исконной верой. И объединяет всех неоязычников, конечно, кроме вот этого попытки реконструкции исчезнувших и умерших языческих славянских верований и негативное отношение к православию. Они любят говорить о том, что язычество будто бы учит человека быть сильным, а христианство со своим «поставь вторую щеку» — это религия слабаков, поэтому русским якобы надо вернуться к язычеству, чтобы стать сильными. Это довольно забавный аргумент, если учесть, что традиционное язычество — это религия, которая проигрывала всем, без исключения другим религиям, с которыми входила в противостояние. Сталкивается ли язычество и буддизм, выигрывает буддизм, сталкивается язычество и христианство, выигрывает христианство, сталкивается язычество и ислам, выигрывает ислам. Собственно, так эти религии стали мировыми, победив язычество. Именно традиционное язычество, аутентичное, которое идет от предков, на протяжении истории проигрывало всем, с кем бы ни сталкивалось и сколько бы ни сталкивалось, и больше всего проиграло христианству. Удивительно, как нынешние идеологи неоязычества заявляют, что нам надо вернуться вот к этому всеми побитому, чтобы стать сильными. Это все равно, что если бы мы представили боксера, который проиграл все свои бои, и нам бы сказали, иди поучись у него, как быть сильным. Вот нечто подобное нам предлагают неоязычники. И нам надо рассмотреть сейчас некоторые наиболее устойчивые мифы и наиболее такие яркие заявления неоязычников, которыми они ведут свою пропаганду и смущают людей, с помощью которых они, собственно, и пытаются увлечь людей из лона церкви в свои языческие общины. Ну, во-первых, надо сказать по поводу почитания предков. Неоязычники любому, кто готов слушать, все уши прожужжат на тему «чти предков», надо следовать обычаям предков, надо жить и верить, как жили и верили наши предки. При этом под предками они имеют в виду исключительно тех, кто жил до крещения Руси, то есть более 1000 лет назад, и исповедовал язычество. Почему-то только их правилам и обычаям надо следовать, и только их мировоззрение принимать. Но никто из нас не знает своих предков до 9-10 века, и никто толком не знает, во что именно они верили и какие именно у них предки были. Конечно, есть некоторые свидетельства об этом у древних авторов из других народов, кое-что можно узнать из археологии, однако, как мы уже сказали, целостной системы на этом не построишь, сведений слишком мало. Во-вторых, даже если эти сведения известны, как правило, они известны только специалистам. И в-третьих, неоязычники апеллируют не к этим сведениям, а к своим собственным выдумкам про наших предков. Они говорят, вот мы все знаем, вот есть, там, например, славяно-арийские веды, которая опубликована впервые в 2000 году, или Велесова книга, там, которая опубликована была в широком распространении в начале 90-х годов, или там, из трудов там, академика Рыбакова, опубликованных в 80-е годы. Со славяно-арийскими ведами, конечно, дело обстоит особенно занятно. Их написал такой человек из Омска Александр Хиневич, который выдает их за то, что якобы было написано 40 тысяч лет назад у нас в древности, и Там будто бы вот изложено то, во что верили наши предки. И ему это будто бы кто-то показал на каких-то золотых пластинах. Он один раз переписал, после этого пластины эти спрятали, их никому не показывают. Оригиналы показать нельзя, а то иначе ученые возьмут их и испортят их, уничтожат. И вот это довольно забавно. Забавно то, что люди этому верят. Если бы кто-то подошел к нам и сказал: знаешь, я тебе расскажу сейчас всю правду про твоего прадеда, я все про него знаю, от тебя скрывали эту правду. Вопрос: а откуда ты про него знаешь? Он говорит: у меня достался его дневник, который он писал. И, естественно, любой спросит: а можно посмотреть мне этот дневник? Ну, представьте, человек вам скажет: знаешь, этот дневник написан таким зашифрованным письмом, только я один его могу понять, показывать тебе его не могу, никому показывать не могу, но ты, главное, верь тому, что я тебе рассказываю. Живи, как я тебя буду учить, вот, потому что твой прадед этого хотел бы. Вряд ли кто-то позволит себя одурачить таким образом, но... При том, что никто не позволит одурачить себя таким образом, когда говорят про одного нашего предка, когда говорят про многие поколения наших предков, люди, как ни странно, на все это ведутся. При том, что это весьма очевидные, бредовые там вещи рассказаны. Про то, что, например, там якобы боги эти славянские летали на летающих тарелках, стреляли лазерами. И вот во все это нам предлагается поверить, как в исконную славянскую религию. И, как ни странно, находятся люди, которые верят. Интересно, что неоязычники под видом почитания вот этих мифических предков наших предлагают нам использовать свастику, использовать приветствие, аналогичное нацистскому. И мы, конечно, не знаем предков, живших более тысячи лет назад, но вот наши предки, жившие во время Великой Отечественной войны, нам хорошо известны. Кто-то из нас видел их лично, успел застать, кто-то, кто помоложе, знает их по рассказам родителей. Но здесь 100% известно, как наши предки, сражавшиеся с фашистами, восприняли бы весть о том, что их внуки или правнуки цепляют на себя свастику в виде коловрата и вскидывают руку в нацистском приветствии. Они бы это восприняли как оскорбление. То есть, смотрите, что происходит. Под предлогом чьих-то выдумок про то, как якобы верили наши предки, жившие более тысячи лет назад, нам предлагают попирать и порочить память наших реальных предков, которых мы хорошо знаем. И возникает вопрос, о каком же почтении к предкам после этого можно говорить. Но свастика и война против фашизма – это частный пример, но можно поговорить о более важном. Я лично знаю своих предков до шестого колена, до конца XIX века. Многие наши слушатели, если приложат усилия, конечно, с помощью архивов тоже смогут уж до позапрошлого века точно своих предков узнать. И у каждого русского, за исключением, может быть, последних двух поколений, в чьи жизни пришлись на время СССР, все реальные предки, о которых он может узнать, и чьи фото или портреты хранятся в архивах, все эти предки христиане. Любой русский неоязычник, если он придет на могилы своих предков, увидит на них кресты. И можно сколько угодно отрицать исторические факты и кричать, что христиане исказили нашу историю, но вот эти кресты, их установили на могилах твоих предков другие твои предки. Это знак того, что твои реальные, а не выдуманные предки и жизнь и смерть свою довели распятому на кресте, что вера Христова для них была родной верой. И если ты становишься неоязычником, ты предаешь своих предков, ты попираешь их память, ты оскорбляешь их. Между твоими предками-атеистами, жившими в советское время, и твоими предками-христианами, жившими после крещения Руси, очень много отличий, но одно их объединяет на 100%. Если бы они узнали, что их потомок станет язычником и будет поклоняться идолам, то и те, и другие покрутили бы пальцем у виска и сказали бы, что им стыдно за такого потомка. Можно предложить неоязычникам задуматься вот над чем. Со времени крещения Руси минимум 40 поколений наших предков исповедовали христианство. И когда идеологи неоязычеству убеждают нас, что христианство – это дурная, неправильная религия, они порочат наших предков. Они уверяют нас, что не одно или два, а целых 40 поколений наших предков, включая тех, которых мы знаем лично, ошибались, вели жизнь неправильно. И что мы должны отказаться от того, как жили 40 ближайших к нам поколений предков, и что мы должны выбрать мировоззрение, которое сделает нас чужими для этих 40 поколений наших предков. И, собственно, дело здесь не только в этих последних 40 поколениях. Неоязычники порочат историю каждого нашего рода в принципе. Потому что если христиане говорят, что наши предки раньше были в заблуждении, а потом приняли истинную веру, то таким образом происходит духовное развитие рода от заблуждения к истине. А неязычники говорят, что наоборот, раньше у наших предков была истинная вера, когда они были язычниками, а затем, приняв христианство, они на 1000 лет отпали в заблуждение. То есть здесь они говорят, что произошла деградация рода. И какое из этих представлений в действительности позорит наш род? Если делать вывод коротко из этого, мы видим, что неоязычники под прикрытием речей о почитании предков в действительности говорят вещи, оскорбительные для наших предков. И это ярко видно, если обратиться к еще одной излюбленной у неоязычников теме, якобы насильственном крещении Руси. Вот, например, цитата из популярного у язычников фильма. Я цитирую: «За 12 лет христианизации только в Киевской области из 12 миллионов 9 физически были уничтожены». Это не только в этом фильме, очень многие неоязыческие авторы упоминают эту фразу. То есть это языческая версия крещения Руси. Конечно, эта версия рассчитана не на тех людей, которые начнут задавать вопросы, там, откуда, в принципе, такие данные точные, да, кто это сообщил вам, на каких исторических источниках это основано, как быть с тем фактом, что в то время такое огромное количество народа никак не могло проживать в одной и той Киевской области. Конечно, та аудитория, на которую рассчитывают неоязычники, таких вопросов задавать не будет. Но предположим, что неоязычники говорят правду, и что из этого следует? Давайте просто посмотрим и посчитаем. Вот в рамках вот этого неоязыческого мифа. Сколько воинов было у князя Владимира? Это известно, что личная дружина князя, которая была на его довольствии, так сказать, на зарплате, составляла около 400 человек. Если же мобилизировать всех, кого можно, то самый максимум, потолок людей армии, которую мог собрать князь, это 80 тысяч человек. Свидетельства о домонгольской Руси не упоминают большего количества армии. То есть 80 тысяч – это потолок. И, как мы понимаем, 80 тысяч – это только что крещенные вчерашние язычники-славяне, у которых в этой же Киевской области родственники и друзья. И как их тоже крестили насильно? То есть 400 христиан силой заставили 80 тысяч славянских воинов и язычников принять крещение, и они не взбунтовались не только при крещении, но когда их послали истреблять своих родственников? Ладно, допустим, что эти 80 тысяч славянских воинов были настолько покорными князю, что все приказы исполнили беспрекословно. Но как быть с теми уничтоженными 9 миллионами язычников? Ведь в то время не было оружия массового поражения, только мечи, копья и стрелы. Каждого человека приходилось убивать вручную. При этом известно, что в Древней Руси у каждого взрослого мужчины было оружие, и вряд ли он бы сидел сложа руки, если бы воины князя пришли убивать его семью. То есть представьте картину, в которую нам предлагают поверить неоязычники. 80 тысяч, это мы берем самый потолок, 80 тысяч вооруженных мечами и луками христиан всего за несколько лет убивают 9 миллионов язычников, из которых не менее 2 миллионов были здоровыми мужчинами, имевшими дома такие же мечи и луки. То есть это какими же овощами надо быть, чтобы при более чем 20-кратном превосходстве позволить истребить себя и свои семьи? То есть вот такими были наши предки, по версии, неоязычниками. Вот такими их сделала вот эта родная языческая вера. И тут возникает три простых вопроса. Первый вопрос. Христиане говорят, что наши предки добровольно приняли новую веру, как свободные люди, доверившись выбору князя, который согласовал этот выбор со старейшинами. А неоязычники говорят, что наши предки не хотели креститься, но кучка христиан по приказу князя силой заставила их, а 3/4 при этом попросту истребила, несмотря на колоссальное превосходство наших предков в численности. Скажите, какая из этих версий унижает память наших предков? Какая представляет их безвольными, забитыми слабаками, а какая – свободными людьми? Второй вопрос. Если христиане были в состоянии в столь короткое время победить столь многократно превосходящие силы язычников, то значит христианство делает человека просто непобедимым воином. Как же это сочетается с уверениями язычников, что христианство – это религия слабаков, а язычество нас вроде как сделает сильнее? И, наконец, третий, самый интересный вопрос. А куда смотрели в это время славянские боги? Вот эти Перун, Род, Сварог, Дождьбог и прочие товарищи, они почему не вмешались? Ведь, по уверениям неоязычников, при крещении Руси происходила катастрофа невероятных масштабов. Народ, который веками исправно чтил этих богов и приносил им жертвы, вдруг на 3/4 истребляют, а оставшуюся четверть насильно переводят в другую веру. Уж когда бы этим славянским богам вмешаться и помочь, как не сейчас? Ведь речь идет обо всех их поклонниках, и даже более чем просто поклонниках. Неоязычники уверяют, что для славянских богов они не рабы, а дети. То есть представьте, что на ваших глазах 3/4 ваших детей убивают, а 1/4 заставляют от вас отрекаться. Вы бы не вмешались, вы бы не сделали все возможное, чтобы остановить это, защитить своих детей. А почему славянские боги не вмешались, не помогли? Что они делали, когда к ним взывали их убиваемые дети? Где они были? И вот мы поверили мифам неоязычников о крещении, кровавом крещении Руси, и смотрим, что из этого получается. Возможны варианты. Первый вариант. Славянские боги хотели помочь, но христианский бог оказался сильнее, и они ничего не смогли сделать. Второй вариант. Славянские боги были сильны и могли помочь, но им было наплевать на своих детей и поклонников, и они даже палец о палец не захотели ударить, чтобы спасти их. Третий вариант. Славянских богов просто не существует, поэтому, естественно, нашим предкам некому было помочь. Какой бы вариант мы не выбрали, остается непонятным, зачем нам сейчас возвращаться к этим богам. Исходя именно из неоязыческих рассказов, получается, что христианский бог о своих рабах заботится больше, чем славянские боги о своих детях. Ну ладно, предположим, этим славянским языческим богам наплевать на своих поклонников детей, но ведь христиане уничтожали капища этих богов, прекращали совершаемые им жертвы, свергали их идолов. А это уже, как ни крути, затрагивает самих славянских богов. Их не только лишили поклонников, их еще и самих унизили максимально. И почему же эти боги даже тогда не вмешались? Где же их летающие тарелки с лазерными лучами, о которых нам рассказывают славяно-рийские веды? Неужели в ремонте все были? В повести временных лет есть рассказ о том, как свергали в Киеве идол Перуна. Когда его выбросили в Днепр, несколько язычников долго бежали по берегу и кричали «Выдыбай, Боже, выдыбай», то есть «вылезай». Такова была последняя мольба к Перуну на русской земле. Последние его сторонники не просили, чтобы он защитил их от христиан. Они просили, чтобы Перун защитил себя, чтобы явил чудо и при всех вытащил из воды свой поверженный идол. Действительно, было бы эффектно, если бы он так сделал. Может быть, и христианизация Руси остановилась бы. Но ничего этого не произошло. Даже более того, когда волны наконец прибили идол к берегу, то бывший там мужичок, подойдя, отпихнул его обратно в реку со словами «Ты, перунище, досыта ел и пил, а теперь плыви прочь». То есть не только против княжеских воинов-христиан, но и против одного безоружного мужичка Перун оказался бессилен. И ведь это те самые славянские боги, которых нынешние неоязычники любят рисовать в виде могучих витязей в броне, про которых говорят, что они, мол, не как Христос, который учил подставлять вторую щеку и не противился, когда его распинали. Эти боги учат, что надо постоять за себя и дать сдачи. Как же так получилось, что вся эта свора супермощных славянских богов проиграла последователям того, кто учил подставлять вторую щеку и ничем не могла помочь ни себе, ни своим сторонникам? Итак, если коротко. Если неоязычники говорят правду про кровавое крещение Руси, то у нас только 3 варианта, как объяснить бездействие славянских богов. Либо их попросту нет, либо они ничто перед христианским богом, либо им наплевать на своих последователей, и они однажды уже очень жестоко предали наших предков. В таком случае непонятно, зачем нам возвращаться к почитанию таких богов. И раз уж мы затронули тему языческих богов, надо поговорить теперь про вот эту самую популярную кричалку неоязычников. Они говорят, вот «мой бог меня рабом не называл». Подается это всегда в таком ключе, что вот, мол, христиане называют себя рабами божьими, а вот древние славянские боги своих почитателей считают не рабами, а детьми. Очень много у них картинок на эту тему, создано в интернете, распространяется, и футболки они носят с этими слоганами. Простой вопрос, а с чего вы это взяли? Всегда и везде в древних языческих религиях было отношение людей к богам, как рабов к владыкам. Вот, например, в ведическом тексте предписано, как обращаться к Варуне, это индоарийскому божеству. Цитирую, «Да буду служить, как раб, щедрому господину, я безгрешный яростному богу». Это из Ригведы, 7 раздел. А вот из шумерской молитвы Шамашу, цитирую, «Я твой раб, заклинатель, прославляю тебя». А вот из хетских молитв богу солнца, цитирую, «Посмотри, перед тобой склонился человек, твой раб». Это 3-й гимн солнцу. В египетской книге мертвых в гимне богу Ра просят об умершем, «Дай ты, чтобы он мог жить там, то есть в загробном мире, преданным рабом духов». У Эсхила Прометей негодует, что Зевс относится к людям как к рабам. И однако же, как мы знаем, победил именно Зевс, а не Прометей. В старшей Эдде говорится, что у Тора рабы. Это тем более интересно и значимо, что некоторые неоязычники записывают и Варуну, и Ра, и Тора в число тоже славянских богов. Видимо, им чисто славянских не хватает. И вот, собственно говоря, с чего бы славянским богам делать для своих поклонников исключение, когда мы знаем, что все эти боги, которых почитали язычники, они ожидали к себе поклонения как от рабов владыкам. Можно просто посмотреть логику языческого мировоззрения. Так называемые боги считались существами бессмертными, могущественными, способными творить чудеса, а люди, соответственно, смертные, слабые, чудеса творить неспособные, то и дело должны были приносить богам жертвы, чтобы выпросить у них чего-нибудь или умилостивить их гнев. И вот с чего бы это богам воспринимать этих слабых попрошаек как равных себе и уж тем более как своих детей? От самих дохристианских славян, как мы уже говорили, письменных источников не осталось, но кое-что об их вере нам известно из рассказов других народов, соприкасавшихся со славянами. Посмотрим, как описывалось очевидцами настоящее, а не выдуманное в 90-е годы 20 века древняя вера славян и их отношение к богам. Арабский путешественник Ибн Фадлан в начале X века так описывает почитание богов славянами. Цитирую, «Так он подходит к большому изображению и поклоняется ему. Он не перестает обращаться с просьбой то к одному изображению, то к другому, просит у них заступничество и униженно кланяется перед ними». А вот как германское сказание об Оттоне Бамбергском описывает реакцию западных славян-язычников XII века, когда они неожиданно увидели человека со щитом, посвященным богу войны Яровиту, который никому нельзя было трогать. Цитирую. «При виде священного вооружения жители в деревенской простоте своей вообразили, что это явился сам Яровит. Одни в ужасе ударились в бегство, другие пали ниц на землю». Как-то не очень похоже на реакцию детей при встрече любимых родителей, не так ли? Все потому, что в действительности наши далекие дохристианские предки боялись тех богов, про которых нам сейчас рассказывают сказки неоязычники, и приступали к ним в страхе и унижении. Когда один современный миссионер, общаясь с шаманами, спросил, «Вот те духи и боги, которым вы поклоняетесь, они добрые или злые?», то услышал в ответ, «Конечно, злые. Добрым-то чего поклоняться? Они и так должны помогать, если они добрые, а вот злых надо задабривать». В другой раз уже светскому исследователю шаман сказал в ответ на вопрос об их вере, «Мы не верим, мы боимся». И это неудивительно, если мы вспомним, как являл себя, например, индоарийский бог Кришна. Кстати говоря, неоязычники некоторые его тоже включают в состав славянских богов под именем Кришни или Кришень. И вот, как, собственно, в Бхагавад-гите описывается, как он выглядит, этот Кришна. Цитирую. «Я вижу в твоем теле много-много рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела. Я вижу, как ты изрыгаешь пламя и сжигаешь всю вселенную своим собственным сиянием. Все планеты и их полубоги ввергнуты в смятение видом твоей великой формы с ее многими ликами и многими устрашающими зубами. Твои зияющие рты, все люди устремляются в них, подобно мотылькам, летящим на огонь, чтобы погибнуть в нем. Вижу, как ты поглощаешь людей со всех сторон своими пылающими ртами. Я не могу сохранять равновесие при виде твоих пламенеющих смертоносных ликов. Наши главные воины устремляются в твои устрашающие зевы, и я вижу, как головы некоторых, застревая между твоими зубами, сокрушаются ими». Вот таковы были боги ариев, и славянские были не лучше. Среди палапских славян был культ Чернобога, который олицетворял темное начало и которому приносились человеческие жертвы. Также и на Руси богам приносили людей в жертву. Когда киевский князь Святослав в 971 году проиграл бой под Доростолом, ночью того же дня его воины, я цитирую свидетельство очевидцев-греков, вышли на равнину и начали подбирать своих мертвецов. Они нагромоздили их перед стеной, разложили много костров и сожгли, заколов при этом, по обычаю предков, множество пленных мужчин и женщин. Совершив эту кровавую жертву, они задушили нескольких грудных младенцев и петухов, топя их в водах Истра. А в 983 году в самом Киеве сын Святослава, князь Владимир, в то время еще язычник, распорядился принести в жертву Перуну юношу, сына Федора Варяга. Это подтверждается и данными археологии. Удивительно слышать уверение неоязычников, что будто бы древние славяне приносили исключительно бескровные жертвы. К настоящему времени найдено и раскопано уже 80 славянских капищ, и кости убитых животных – это самая обычная находка в них. А в некоторых найдены следы человеческих жертвоприношений. Так, в капище в Волине, это в Польше, обнаружены человеческие черепа и фрагмент черепа в кострище между камней. И также в капище у Головно, это Украина, фрагмент обгоревшего человеческого черепа. В Пражском капище, это Чехия, 6 человеческих черепов в жертвенной яме. В капище Плотска, Польша, череп ребенка. То есть таковы были обычаи предков до пришествия христианства на Русь. Таковы были эти так называемые добрые славянские боги. И вот что они заставляли своих детей делать. Вот здесь неязычникам вопрос. Вы бы стали просить своего сына, чтобы он убил ребенка в вашу честь? И как бы вы охарактеризовали тех, кто такое просит и принимает? Интересно, что уже после крещения Руси в 1071 году в Белоозере произошло так называемое восстание волхвов, которое возглавили двое волхвов, прибывших из Ярославля. И что же они сделали, добившись власти в отдельно взятом городе? Что-нибудь прекрасное? Нет. Они инициировали ритуальные убийства нескольких женщин, объявляя, что будто бы из-за них случился неурожай и голод. Когда военачальник князя Иоанн Вышатич подавил восстание, он спросил у захваченных в плен волхвов, какому богу они молятся и где он пребывает, на что услышал от них ответ «сидит в бездне». Женщинам, увлекающимся неоязычеством, стоит особенно внимательно изучить, какова была женская доля у дохристианских славян. Множество независимых источников из разных стран свидетельствует о том, что после смерти мужа жена должна была пойти за ним. Или она сама кончала жизнь самоубийством, как правило, через повешение, или же ей помогали в этом. Так, письмо Бонифация королю Этибальду от 744 года сообщает, что палапские славяне сжигали на кострах умерших мужчин вместе с их женами. В VI веке византийский император Маврикий упоминает, что жены славян после смерти мужа кончали жизнь самоубийством через повешение. Об этом же в начале X века свидетельствует арабский путешественник Ибн Русте, об этом и Мусуди свидетельствует другой арабский автор. Как вот один из ученых говорит, кульминационным пунктом погребального обряда была добровольная или вынужденная смерть оставшейся жены покойника, а иногда и дружины ему служившей. Об этом свидетельствует ряд древних известий, имевшихся у Льва Мудрого о южных славянах, у Титмара о поляках. Что касается восточных славян, то ряд арабских писателей указывают на тот же обычай и у них. Наиболее яркое, полное драматизма описание такой смерти жены знатного русского воина где-то на Волге оставил Ибн Фадлан. В этом описании рассказывается, как девушку, добровольно вызвавшуюся сопровождать в потусторонний мир умершего, сначала напоили, а затем, когда она перед входом в помещение с покойником начала колебаться, ей помогли и втолкнули внутрь. Там ее подвергли групповому изнасилованию, после чего задушили. Цитирую того же исследователя Нидерли, принесение в жертву господина наряду с женами юношей, коней и собак являлось неизбежным следствием описанного обычая и также засвидетельствовано у славян. В этом отношении также имеются много археологических свидетельств. Интересную особенность этого обычая отметил Мусуди. В жертву приносилась не только жена умершего мужа. Когда умирал неженатый молодой человек, то в жертву приносили девушку, обеспечивая ему таким образом для загробной жизни жену, которую он не имел при жизни. Все это подтверждается и археологией. Например, при раскопках в кургане «Черная могила», относящемся к X веку, найдены останки рабов и рабынь, похороненных вместе с господином. И женщина также была погребена вместе со своим мужем. Вот такова была языческая Русь, которую мы потеряли. Таковы были обычаи предков, таковы были требования древней славянской религии, таковы были правила богов. Наши древние предки делали упомянутые вещи не потому, что сами находили удовольствие в кровопролитии, а потому, что к этому их вынуждали те, кому они поклонялись. Об этом свидетельствует германский хронист Титмар Марзебургский, говоря, что у славян, цитирую, «страшный гнев богов умилостивляется кровью людей и животных». О том, как боялись славяне гнева богов, повествует и сага об Олаве Трюгвасоне, сохранившая слова славянина. Цитирую, «Боги разгневаются на тебя, и ты погубишь цвет своей молодости. Я бы очень хотел, чтобы ты смирился перед ними, потому что боюсь за тебя, что они обрушат на тебя такой сильный гнев, какому ты себя подвергаешь». То есть поистине надо очень сильно бояться, чтобы быть готовым убивать невинных из-за этого страха. И, безусловно, у наших предков не было никаких иллюзий насчет тех, кто вызывал этот страх, кто постоянно угрожал гневом и, прогневавшись, смягчался только совершаемыми в его честь убийством. И, зная все это, начинаешь понимать, почему так легко и быстро Русь обратилась в христианство. Собственно, и до Владимира на Руси уже распространялось христианство, и даже без княжеской поддержки. Когда наши предки слышали, что христианский бог такого от своих рабов не требует, то неудивительно, что многим это было по нраву. Теперь нужно поговорить о том, почему наши предки, сделавшие выбор в пользу христианства, считали не позорным, а почетным наименование «раб Божий». У нас сейчас, в том числе и под воздействием вот такой вот советской традиции, сформировалась стереотипная картинка, что раб – это нищее, униженное, забитое, бесправное существо. В действительности положение раба зависело от положения его господина. Чем выше оно было, тем выше было положение раба. Раб князя или царя и одевался, и питался, и пользовался привилегиями больше, чем свободный простолюдин. Он же и находился под защитой больше, поскольку никто не смел причинить вреда рабу правителя, понимая, с кем будет иметь после этого дело. Коротко говоря, раб князя был и обеспечен, и защищен, и освобожден от многих проблем, стоящих перед формально свободным простолюдином. Так что библейское выражение «раб Бога Всевышнего» для людей древности означало не униженность и не свободу, а как раз наоборот. Чем выше положение господина, тем выше положение раба. А поскольку выше единого Бога-творца нет и не может быть ничего, то и наименование себя его рабом означает, что ты не зависишь ни от чего в этом мире. Ничто земное над тобой не властно. Ты полностью свободен и от людей, и от своры маньяков, называвшихся языческими богами. Название «раб Божий» освобождало от рабства всем сидящим в бездне, богам и духам, которые требовали крови и смерти и держали людей в страхе. Современные люди наивно полагают, что если они не называют себя рабами Божьими, то они от этого становятся свободны. Древние люди, наши предки, были умнее. Они понимали, что говорится в Священном Писании, что «всякий делающий грех есть раб греха». Ты можешь сколько угодно кричать, что ты свободный, но если ты не в состоянии сдержать свой гнев, ты раб гнева. Если ты не в состоянии контролировать свою похоть, ты раб похоти. Если ты не в состоянии воздерживаться от чрезмерного употребления алкоголя, ты раб пьянства и так далее. И когда твои страсти заводят тебя туда, куда бы ты сам по своей воле ни за что не хотел бы зайти, то о какой свободе тут можно говорить? Рабство – это слово, означающее сильную зависимость. И эта зависимость освобождает тебя от зависимости противоположному. Как говорит Писание, освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. То есть послание к Римлянам, 6 глава, 18-20 стих. Итак, рабство истине освобождает от рабства лжи. Рабство Богу освобождает от рабства дьяволу и всем ложным богам. Для наших предков выбор стоял между рабством богам, которые требовали, чтобы людей приносили им в жертву, и рабством Богу, который сам принес себя в жертву за людей. И если учесть, что этот же Бог сказал последователям своим: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями», Евангелие от Иоанна, 15 глава, 15 стих, «познайте истину, и истина сделает вас свободными», там же 8 глава, 32 стих, «к свободе призваны вы, братья», Послание к Галатам, 5 глава, 13 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства», там же 5 глава, 1 стих. «Ибо Он верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими», Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Вот после этого выбор наших предков в пользу христианства совсем не удивителен. Если мы перейдем к другим аргументам неуязычников, то надо будет сказать о том, что, может быть, им тяжело и неприятно будет слышать, но что является горькой правдой. Дело в том, что ни одна другая религиозная система, даже из возникших недавно, не может похвастать таким уровнем фальсификации, откровенного бреда и полной ахинеи, какую демонстрируют тексты неоязычников. Они здесь вне конкуренции. О чем бы ни шла речь, о религиоведении, истории, лингвистике, они умудряются вывалить тонны лжи, причем больше всего впечатляет даже не сама ложь, а то, что зачастую она подается в явно бредовой форме, и все равно находятся те, кто принимает это за чистую монету. Например, среди неоязычников популярно представление о том, что будто бы в русском языке зашифрованы сведения о дохристианском мировоззрении нашего народа. И они в качестве доказательства своих мировоззренческих построений приводят уйму примеров. Здесь и произвольные этимологии с далеко ведущими выводами, и объяснение всем известных слов как аббревиатур или анаграмм. То есть люди просто лепят от балды все, что придет им в голову. Вот, например, один из них пишет: «Лада – это мать большинства богов, богиня красоты. От Лады происходят слова «сладкие», «оладьи» и даже английская «леди». Он же объясняет слово «культура» как культ бога Ра. Вот еще одно объяснение. Слово «история» якобы означает «из Торы я». Поэтому историкам, которые вот из Торы, верить не надо, а надо верить былям неоязычников. Это вот настолько глупо, тупо и нелепо, что удивительно, как это вообще может работать, как могут находиться люди, которые этому верят. Но вот однако же работает, и весь интернет забит неоязычниками, которые на полном серьезе ссылаются на эти лингвистические открытия, в кавычках, как на сокровенную истину и как на незыблемое доказательство их построений. Хотя у настоящих ученых-лингвистов это, конечно, ничего кроме хохота не вызывает. И вот, например, они пишут, что слово «самарянин» происходит от словосочетания «сам арий», поэтому якобы означает «ариев». Ну, интересно, а почему не от слова «самурай»? Тоже ведь похоже. Например, слово «поп», они говорят, что это аббревиатура от «парах отцов поправший». А почему не, например, «память отцов прославивший»? Люди верят первому, кто им что-то скажет. И, конечно, вот эти нелепости является тем, что превратило неоязычников в посмешище для всего интернета. Они там не только христиане, атеисты, люди самых любых взглядов, когда они видят вот эти очередные перлы истолкований неоязычниками различных слов, конечно, это становится предметом для очень многих шуток и насмешек над ними. Но если перейти уже к чему-то более существенному, надо еще один миф неоязычников показать. Это тоже для них очень важно. Они, неоязычники, утверждают, что христиане будто бы украли у них термин православие. Якобы, по представлениям древних славян, мир делится на три части. Правь – мир богов, явь – человеческий мир, и навь – загробный мир. И вот, собственно, славянскую языческую религию и называли якобы изначально православие, подразумевая под этим «славить правь». А христианство на Руси будто бы изначально называлось только правоверие, а потом уже в 17 веке патриарх Никон заимствовал слово православие для обозначения христианской веры церкви. Я приведу цитату из популярного у неоязычников фильма «Игры богов», цитирую: «Когда существовала христианская церковь, ортодоксальная греческого обряда, и существовало славянское православие, то есть когда правь славят, то есть старая дохристианская вера. И этот период двоеверия, он просуществовал до 1666 года, то есть до времен Никона, когда Никон захотел приписать христианам все победы православия. Он приказал написать новые богослужебные книги, которых заменить слово «правоверная вера христианская» на «православная». Однако же последователи старого обряда отказались переписывать свои богослужебные книги, и их тоже начали физически уничтожать. Вот. А в радиодиспуте Александра Хиневича утверждается, что заимствование произошло еще позже, даже не в 17-м, а в 20-м веке, буквально при жизни наших дедушек и бабушек. Цитирую: «Они, то есть христиане, присвоили в 1945 году название православия. Ортодоксия переводится как правоверие. До революции христианская церковь в государстве называлась как Российская ортодоксальная церковь греческого обряда». Вот неоязычники восприняли это с полнейшим доверием, и то и дело с апломбом спрашивают христиан: зачем правоверные ортодоксы украли термин православие? Эта неоязыческая идея своего рода тест на тотальное невежество. Чтобы принять ее за чистую монету, нужно быть невежественным сразу в 7 разных областях. Во-первых, невежественным в сфере древнего славянского язычества. Этому могут поверить только те, кто не в курсе, что древние славяне вообще не знали никакую правь. И сами названия этих трех миров не находят подтверждения в источниках о реальном славянском язычестве, основаны лишь на такой фальсификации 20 века, как Велесова книга. Затем невежественно в сфере русского языка, поскольку по правилам словообразования в русском языке, если бы основой было слово «правь», то выходило бы «правеславие», а не «православие», потому что слова с окончанием на мягкий знак соединяются с глаголом через «е», как «мышь» и «мышеловка», «стали» – «столевар», «пыли» – «пылесос» и так далее. В-третьих, невежество в сфере греческого языка, поскольку слово «докса» переводится с греческого именно как слава, а не вера. Так, поэтому, например, в выражениях «доктор Тутеу» – «слава Богу». Понятно, что целевой аудитории неязычников лень сходить в ближайшую библиотеку, посмотреть любой древнегреческий русский словарь, но уж проверить этот факт хотя бы по онлайн-переводчику Google любой в состоянии, и это займет всего несколько секунд. Можно сравнить, кстати, с переводом других слов. Например, русское тщеславие является переводом с греческого кинодоксия. Точно так же и ортодоксия переводится как православие. Четвертое. Невежество в сфере древнерусской текстологии. Потому что множество древних славянских текстов используют слово православие именно для обозначения христианской веры. Например, написанное еще в 1040 году слово о законе и благодати митрополита Илариона Киевского говорит о том, что хвалит же похвальными гласами римская страна Петра и Павла, и далее перечисляются апостолы, которые просветили те или иные страны, и заканчивается «все страны и грады и люди чтут и славят каждого их учителя, который научил их православной вере». Это содержится в рукописи Синодального собрания номер 591, датируемое второй половиной 15 века. То есть не только текст, но и рукописи, хранящие его, относятся ко времени более раннему, чем 17, тем паче 20 век. Пятое – это невежество в сфере русской истории. О том, что староверы или старообрядцы, у которых случился конфликт с патриархом Никоном, были христианами, о том, что они же имеют такие же наименования слова «православие» в своих книгах, как и наша церковь, о том, что они от них не славили правь и называют до сих пор себя православной церковью, это, ну, очевидно, и не знать этого может только тот, кто совершенно не знает историю нашего народа. Ну уж про 1945 год и говорить нечего, потому что, я не говорю про библиотеки. Библиотеки – это сложно для большинства людей. Но даже в сети интернет выложена масса отсканированных дореволюционных книг, в том числе противниками христианства выложенных, и они все показывают, что до революции церковь в России называлась православной, а не российская ортодоксальная церковь греческого обряда. Это само словосочетание, оно встречается только у неоязычников. Шестое. Надо быть невежественным в сфере восточноевропейской истории, потому что не только русская, но и сербская, и болгарская церкви называются православными и используют термин православие с древнейших времен. Московскому патриарху они никогда подчинены не были, находились на территории других государств. А болгары даже раньше нас стали православными. Ну и, наконец, седьмое – невежество в сфере современных церковных реалий. Дело в том, что бежавшие после революции за рубеж священнослужители создали заграничную церковь, которая не подчинялась Москве ни в 1945 году, ни до него. В 2007 году большая часть воссоединилась с церковью в Отечестве, часть отказалась соединяться, осталась в расколе, но при этом и те, и другие называют себя православная церковь, а не правоверная. И их документы еще с 20-х годов используют то же слово «православие». То есть это уже даже не история, не предание старины глубокой. Это наши современники, с которыми можно познакомиться и задать им прямой вопрос. Элементарный поиск в интернете за 5 секунд выдает и сайт Русской Православной Церкви за границей, и сайт Русской Православной Старообрядческой Церкви. Но, несмотря на это, неоязычники утверждают, что не принявшие новую церковь, я цитирую, не принявшие новую церковь эмигранты, церковники остались старообрядцами и до сей поры продолжают за рубежом служить в правоверной церкви, которая называется Российская греко-кафолическая ортодоксальная церковь греческого обряда. Это вот то, что пишут неоязычники, понимаете? Это настолько надо считать дураками тех, кому ты адресуешься, что явную ложь, легко проверяемую, причем ложь, которая сочетает ложь сразу в 7 областях, ее продвигать, и находятся действительно те, которые им верят, которые это воспринимают. Еще один миф неоязычников, о котором надо поговорить, это миф о золотом веке язычества в Древней Руси, что будто бы до крещения ее у наших предков была великая цивилизация, успехи, победы, свершения, а христианство будто бы принесло черные времена деградации для нашего народа, длящиеся уже 1025 лет. Поскольку у обывателя нет ровным счетом никаких знаний до христианской Руси, то вешать слушателям лапшу на уши и выдавать за исторические факты разные фантазии можно совершенно невозбранно. Мы уже поняли после примера с православием, что неоязычники – это самые доверчивые люди на планете. Они верят всему, что угодно, не спрашивая доказательств, не проверяя аргументы и даже не задумываясь. Но давайте все-таки задумаемся. Если бы в языческий период у Руси было что-то великое, от него бы остались свидетельства. Не только письменные, но и археологические. Например, в Древнем Египте была великая цивилизация. И как бы потомки древних египтян не опустились впоследствии, как бы не прозябали они под гнетом различных оккупантов более 2000 лет, величие их древности и поныне очевидно всякому. Пирамиды не спрячешь. То же самое с греками и римлянами. Эти земли буквально усеяны монументальными свидетельствами былого величия живших здесь народов. А от дохристианской Руси ничего не осталось, поскольку оставаться было нечему. Все древние постройки, сохранившиеся до нас от времен наших далеких предков, это христианские храмы. А от дохристианских времен археология доносит до нас обычные бытовые предметы – посуду, женские украшения, мечи, монеты других стран, так как, собственно, и чеканить не могли. То есть все то же самое, что находят при раскопках поселений любых других древних малоразвитых народов. Некоторые язычники говорят, что эта древняя славянская цивилизация будто бы была велика и без всяких монументальных построек, что их не было, потому что наши предки жили в гармонии с природой. Но, собственно, если жить в лесу в гармонии с природой, то и цивилизации уже не будет, что хорошо понимают современные неоязычники, которые, несмотря на весь свой экологический пафос, почему-то продолжают жить в городах и на природу выезжают только чтобы пофотографироваться, поплясать вокруг идола и попрыгать через костер. Почему-то никто из них особо не спешит на собственном примере показать, каких высот цивилизации можно достичь, живя в лесу, в гармонии с природой. Можно вспомнить Великую Орду. Кочевники-монголы, в отличие от древних египтян, греков и римлян, монументальных памятников по себе не оставили. Но их величие также невозможно утаить. От Европы до Китая, от Руси до арабского халифата огромное множество народов свидетельствует о завоеваниях средневековых монголов. Если же мы посмотрим на то, что писали про наших дохристианских предков соседние народы, то никаких особых свершений не увидим, кроме победы над хазарами и нескольких разбойных набегов на Византию, которые можно найти и в активе других древних малоразвитых народов, время от времени беспокоивших большие империи. Из наших же летописей известны не только победы, но и большие поражения наших предков в войнах с византийцами в 941-944 года, 970-971 года. А из рассказа свидетелей из других народов известно, в каком ужасном положении были наши предки в более отдаленные времена, когда находились под игом аваров. Хроника Фредегарда, написанная в VII веке, сообщает, что авары, цитирую, «каждый год приходили зимовать к славянам, брали жен славян и дочерей их к себе на ложе, сверх притеснений славяне платили им дань». Об этих унижениях сохранилась память и у древнерусских летописцев, цитирую, «бывало, когда поедет обрин, то есть авар, то не позволялось запрячь коня или вала, но приказывал впрячь в телегу 3, 4 или 5 женщин и вести его». Вот таковы были реалии жизни наших предков, когда они чтили славянских богов. В 965 году Святославу удалось в союзе с печенегами победить хазар и избавить вятичей от дани, которую они должны были выплачивать хазарам. Но даже эта победа свидетельствует о том, что если раньше приходилось выплачивать дань, то значит до того было сильное поражение от хазар и зависимость от них. В то же время, имея многих внешних врагов, славянские племена воевали друг с другом. Например, поляне воевали с древлянами в 883, 914, 945 годах. Только после принятия христианства различные племена и народы, проживавшие на территории Руси, соединились в единый русский этнос. Только после принятия христианства русские получили ту великую державу, которая является самой большой по территории в мире. Именно христианство дало нам письменность, литературу, архитектуру, музыку. В университетах всего мира изучают русских писателей, среди которых все поголовно были крещенными в православии. Во всем мире знают великих русских композиторов, которые опять же все были крещены в православии. И если к неоязычнику приедет гость-иностранец и попросит показать ему памятники русской старины, то все, что он сможет показать, это христианские храмы и монастыри, построенные нашими предками. Не поведет же он показывать ему вырезанные вчера из чурок перуны, ярилы и свароги, весь этот неоязыческий новодел, никакого отношения к нашей истории не имеющий. Если любому неоязычнику задать вопрос, назови 10 имен великих русских людей, оказавших влияние на историю, то он не сможет этого сделать, не назвав имен христиан. Да не то что 10, даже 5 имен великих русских язычников, которые бы знали все, не наберется. А вот в случае с христианами наберется не то что 10, а 100 имен, известных не только в России, но и в других странах мира. И все это потому, что реальная, а не выдуманная история России и реальное величие русского народа состоялось под знаменем Христа. Наши великие победы и достижения приходятся именно на тот период после крещения Руси, который неоязычники объявляют деградацией и стремятся вычеркнуть. Вот и получается, что под лозунгами любви к своему народу неоязычники заставляют отвернуться и возненавидеть реальную историю величия нашего народа. Именно православное христианство дало русскому народу силу выстоять и победить множество сильнейших врагов, приходивших на наши земли, в результате отдававших свои. А о том, какая судьба постигла тех славян, которые долго оставались в язычестве, можно видеть на примере западных славян, еще и в XII веке чтивших вот этих славянских богов. Они не смогли ни отстоять свою независимость, ни сохранить свою культуру, ни даже просто численность. Осталось в Германии только 50 тысяч лужичан сейчас. Это жалкие остатки того огромного славянского населения Западной Европы, которое некогда подчинили себе германские племена. И вот эта последняя славянская народность данного региона, которая хоть как-то сохранилась, а все прочие просто исчезли, были ассимилированы. И вот зададимся вопросом, кому выгодно под видом неоязычества оторвать русских от той веры Христовой, которая и давала силу их предкам пережить все мрачные времена нашествий и выйти победителями. Дорогие братья и сестры, спасибо большое всем за внимание. Храни Господь.